У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин.
Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Рыгор Василевич заявил, что лишит смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания. Улады дали дозвол на проведение съезду партии БНФ у Палацы культуры МТЗ. З'езд пройде на початку вересня. Про гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Не менш як 85 чалавек загінулі і звыш 300 былі паранены ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Сённяшні дзень у Іраку стаў самым крывавым з моманту вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў пры канцы чэрвеня. Полиция у Кабуле застрелила трех узброенных людей, которые напали на банк у центре афганской столицы. Представник талибов заявил, что напад был учинен активистами руху «Талибан». На завтра в Афганистане призначены президентские и региональные выборы, которые талибы шматразово погрожали сорвать. Тем часом Организация Объединенных Наций звернулась до афганского уряду с закликом снять заборону на осветление актов гвалту в часе голосования на президентских выборах. Заклик распаўсюджаны ў сувязі з крытыкаю, выказанай журналістамі ў адказ на ўрадавую забарону. Журналісты заяўляюць, што выбарнікі маюць права ведаць пра небяспеку, якая можа іх напаткаць на выбарчых участках. Да 25 выросла колькасць загінулых пры выбуху 17 жніўня ля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрані. Сярод ахвяраў звыш 10 супрацоўнікаў праваахоўчых органаў. Выступаючы сёння на нарадзе ў Стаўрапалі, прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заклікаў службы бяспекі, цытую, не цырымоніцца з тэрарыстамі, ліквідуючы іх без эмоцыяў і ваганняў. Улады Саудовской Арабии объявили про арешт 44 подозреваемых у сувязях с Аль-Каидой. Поведомляется, что полиция захватила так само сброю, боеприпасы, а так само электронные подрывные прилады. Поводле известок ураду Саудовской Арабии, амаль 1000 подозреваемых уже выставлены обвинувачені у сувязях с Аль-Каидой. Сегодня у першиню отзначается Усесветный гуманитарный день, объявленный Организацией Объединенных Наций у гонор супрацовников гуманитарных миссий и оборонцев правов человека. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступной проз полгодины.
У Пражской студии Алена Радкевич. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полгодины мы расповедем про застяроги от свиного гриппу, вернемся до подрыхтовки, до нового научального года, доведемся про ноу-хау легкой промысловости, антимобильную школьную форму, протягнем знакомство с творчеством барда Валерия Познякевича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Заражены громадянин КНР, який 10 жнивня вернулся с Китая.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает.
Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Авторы звороту згадывают справы Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Односно справы Аутуховича, Осипенки и Лявонова, якого недавно вызволили под подписку про невыезд, авторы выказывают боязь, что белорусский суд разглядит эту справу за зачиненными дверыма.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты? Единственный секрет тут то, что произвол творится. Это секрет, да.
Улады дали дозвол на проведение съезду партии БНФ у Палацы культуры тракторного завода. Съезд пройде 5-6 вересня. Лявон Баршевский заявил, что не будет снова балетоваться на посаду старшини. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, который працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич заявил, что лічить смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания.
Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, считаю, пока наше законодательство, Уголовный кодекс, не изменен. Конституция, в общем, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Партии коммунистов белорусской заборонили проведение у Менску пикета у обороны права у рабочих. Организаторы збіраліся запатрабаваць павышэння памераў пенсій, аказання дапамогі па беспрацоўю, прыняцця захадаў па недапушчэнні масавага скарачэння працоўных месцаў. Над разбураным чацвёртым рэактарам Чарнобыльскай АЭС у 2010 годзе пачнуць будаваць новы саркафаг. Прыблізны тэрмін будаўніцтва – 5 гадоў. Ваша свабода. Вынікі дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан даведалася пра гэта адной з апошніх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У другой палове дня 19 жніўня прэсавы сакратар Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна пацвердзіла, што ў Беларусі зарэгістраваны першы выпадак грыпу AH1N1.
Да, поменялось, у нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захварэў грамадзянін Китаю, які 10 жніўня прыляцеў з Пекіну. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Па выніках медычнага агляду і лабараторных даследаванняў зроблена заключэнне, што яны здаровыя, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. А прыкладна о 12 гадзіне 19 жніўня намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан сцвярджала.
Лабараторна пацверджаных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдзень таму галоўны санітарны лекар Росіі Геннадзій Аніщенко выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканы вирусом AH1N1. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў спадар Аніщенко. На заўвагу свайго расійскага калегі галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан адказала так.
Каментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красавіка в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, якія пересекали мяжу. Усе подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены усе реагенты, сцвярджае Валянціна Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которые обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Галоўна-санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валянціна Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран, более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином усе дети, якія вернуцца з арганізаванага адпачынку, будуць знаходзіцца тыдзень на карантине.
Рассказывала Инна Студзінская. З суседніх краінаў у Расіі зарэгістравана 180 выпадкаў захворвання на свіны грып, у Літве 40, у Польшы 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что уводит шостый максимальный уровень погрозы пандемии нового типа. По воле медика, у худкого распаўсюда инфекции можно чакать все лето осенью. Симптомы захворывания на свиный грипп, а так само способы, як от яго застерахчися, вы знойдете на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Кіраўнік брытанскага піар-агенства Bell Pottinger Group лорд Тымаці Белл паведаміў, што ягоны кантракт з Беларусю скончыўся. На працягу году агенцтва Белла займалася паляпшэннем іміджу Беларусі і рэжыму Александра Лукашэнкі ў свеце. Нашыя чытачы каментуюць навіну. Борман піша:
«Чалавек сумленна адпрацаваў свае грошы, а на другі год у беларускім бюджэце не знайшлося».
Фрабел:
«Дыктатуру немагчыма адмыць ніякімі Беламі, можна толькі гарачым жалезам, каб навякі вечныя».
Чытачы нашага сайту працягваюць абмяркоўваць абнародаваны ў інтэрнэце дзённік 26-гадовага гомельца Сергія Гаўрыліна. У дзённіку Гаўрылін прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў дэмакратычных сілаў. Чытач, які назваўся «Сляпы з Віцебску», піша:
«Поўная лухта. Спецслужбы таксама не дурні, абы каго вербаваць».
Яшчэ адзін водгук – Вадзік з Менску.
«Забаўнае чытво, але аўтар нічога новага не сказаў. Тое, што спецслужбы маюць сваіх людзей у стане апазіцыі, аксіёма вядомая ўсім. Тое, што апазіцыянеры не заўсёды рыцары на белым кані ў бліскучых даспехах, таксама, на мой погляд, усім зразумела. Тое, што закладаў сяброў – ганьба. Тое, што публічна сарваў сябе ГБшныя пагоны – рэспект і паважуха».
Днямі стала вядома, што ў новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі тлумачаць гэта тым, што ў наступным навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. Ліс у дыскусіі на нашым сайце піша:
«Дэбілізм такіх падыходаў да падручнікаў відавочны. Толькі чыноўнікі лапці плятуць грамадству аб сваёй падрыхтаванасці да так званай рэформы. Што Радзькоў, што той пенсіянер Рубінаў, што Кавалёва з адной пары лапці. Ганьба плаціць грошы такім нібыта арганізатарам адукацыі».
Дадае Дмітрий з Менску:
«Само Міністэрства адукацыі не зрабіла крокаў для выдання падручнікаў на конкурснай аснове. Агромністыя грошы з бюджэту трацяцца на сваіх блізкіх, на тых, хто бліжэйшы да кармушкі. А пытанне ж як свет яснае. Створаны рукапіс падручніка, зацверджаны. Аддай таму выдаўцу, хто танне яго выпусціць у свет. Ніякіх крокаў да эканоміі дзяржаўных сродкаў Міністэрства асветы не ажыццяўляе. Бацькі застогнуць і будуць вінаваціць прэзідэнта, хоць вінаватыя карупцыянеры-чыноўнікі».
Форум свабоды: «Міністэрства асветы не падрыхтавала дастатковай колькасці падручнікаў, затое Міністэрства лёгкай прамысловасці сустракае новы навучальны год ва ўсёй узброенасці. Каб падвысіць цікавасць да сваёй прадукцыі, вытворцы прапануюць вопратку ў стылі новых тэхналогій і нават забароны ад выпраменьвання мабільнага тэлефона». Пра школьныя формы Ігар Карней.
Кіраўніца ўправлення маркетынгу канцэрну «Беллегпрам» Людміла Пархамовіч паведаміла: склады прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці затавараныя ў цэлым на 209 мільярдаў рублёў.
Если смотреть август, то уже на сегодняшнее число мы снизили складские запасы на 9 мільярдаў. Данная проблема, конечно, существует, но она, я думаю, будет решена и процесс пройдет.
У гэтай ситуации вытворцы адзення ідуць на маленькія хитрыкі. Так, бабруйская швейная фабрика «Славянка» абвясціла пра выпуск хлапчуковых VIP-гарнітураў, абароненых ад электрамагнітнага выпраменьвання мабільных тэлефонаў. Намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях фабрыкі Юрый Дробаў гаворыць, што навінка карыстаецца надзвычай добрай папулярнасцю.
«Сваімі сіламі производзім эту адзежду і самі ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бізнес-класа, а в этом году і VIP-класа. Пользуецца папулярнасцю. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий».
Праўда, насамрэч выявілася, што ад апраменьвання абароненая толькі невялікая ўнутраная кішэня пінжака. Да таго ж, як кажуць у адной з менскіх крамаў, выбару VIP-формы на розныя памеры амаль няма.
«Ну, тут защита идет, телефон можно ложить, также для плеера вот идет карманчик. Но модельки тоже не каждому ребенку подходят. То есть для полненького ребенка она висок не застегивается».
На сайте «Славянки» у аннотации до костюму бизнес-клясу поведомляется: для вырабу взятые лепшие сучасные тканины, выпробованные и беспечные. Падкладка з тканіны кантрастнага светлага колеру. Імітацыя ручнога радка, зробленая срэбнай ніткай. Кішэня для мабільнага тэлефона са спецыяльнага тэкстыльнага матэрыялу нямецкай фірмы «Куфнер», што дазваляе ў высокай ступені экранізаваць электрамагнітнае выпраменьванне, тым самым забяспечыўшы абарону дзіцяці. Тканіна – палівіскоза з лакавым пакрыццём. Пасля таго, як Міністэрства адукацыі дамаглося абавязковай наяўнасці дзелавога стылю ў агульнаадукацыйных установах, многія вытворцы лёгкай прамысловасці ўздыхнулі з палёгкай. І не дзіва, дзяржаўная замова забяспечвае працай 30 швейных фабрык і тузін абутковых прадпрыемстваў. Правда, у пакупнікоў яшчэ нямала нараканняў штода дызайну і якасці беларускай прадукцыі. Хоць Беллегпрам і рапартуе, што крамы прапануюць больш за 260 мадэляў адзення для дзяўчат і 300 для хлопчыкаў, знайсці розніцу паміж рознымі мадэлямі з гэтага мноства зазвычай вельмі складана.
Ваша свабода, вынікі дня. Тэму падрыхтоўкі да новага навучальнага году мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні новага навучальнага году у Гомелі адкрыты шэраг школьных кірмашоў. Аднак многія гараджане ездзяць адзяваць і абуваць сваіх дзяцей да школы ва Ўкраіну, у суседні Чарнігаў альбо нават у Хмельніцкі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Асноўная прычына, якая вымушае гамельчукоў ехаць у суседнюю краіну, тое, што там больш нізкія цэны. Спадарэння Людміла кажа, што каб выправіць дачку ў першую клясу, а сына ў трэцюю, на кірмашах у Гомелі ёй трэба аддаць звыш 1 мільёна рублёў.
Получаецца, што мільёна беларускіх рублёў не хватае, каб адзець двух дзяцей поўнасцю сабраць у школу. Пакупаеш самы мінімум. Іменна адзежда, обувь дзецкая, всё дорага. Касцюм на мальчыка 115-180 тысяч. На дзевачку получаецца сарафан 60 беларускіх тысяч, абычныя туфлі. Для первого класса 60-80 тысяч. А если костюм троечка, 180 тысяч.
Малады батька Александр лічыць, што лепей адзяваць дзяцей да школы ў суседняй Украіне.
В Чернігаве дешевле, чем в Беларусі стоять. Костюмы, все дешевле. И обувь дешевле, детская, все дешевле. Наполовину, можно так сказать, будет. Ну и поеду опять в сентябре, тоже поеду еще покупать себе одежду тоже.
Жонка спадара Александра тлумачыць выгаду со свайго гледзішча.
Беларускі рубль попробуйте по курсу гривны перевести, в любом случае все равно дешевле выходит, даже если цены одни и те же.
Спадарыня Валентина бачить у поездках во Украину свою выгоду.
Джинсы там намного дешевле, чем у нас. Те, что у нас 145 тысяч, можно купить за 45 на Украине. Для парня. В основном одежда. Ну и продукты по дороге. Чернігаві.
Некоторые гамельчуки, а так само жыхары Мазырана, Роулі и Речицы едут далей за Чернігаў у город Хмельницкий, где есть великие оптовые склады. Оповядая жыхарка Речицы спадарыня Тамара.
Хмельницкий ездили, Украина. Форму школьную купили. Ну, ехали за одним, уже купили это. Выбор больше, цены дешевле. Почему же люди туда ездят?
Жыхарка Гомеля не зусім задаволеная якостью товаров из Украины.
Мы много туда ездили, много покупали, но это все на одну стирку. Один раз постирал, и все, можно выкидывать.
Конечно, не все гамельчуки мкнутся набыть речи для детей в Украине. За апошние месяцы кошты на проезд по чыгунцы до того ж Чернігава подвысилися амаль удвая – до 17 320 рублёў. Калі набыць квіток загадзя, то гэта будзе каштаваць разам з камісійным зборам ужо звыш 20 000 рублёў.
Колькі ў параўнанні з мінулымі гадамі вам сёлета каштуе сабраць дзіця ў школу? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
Намного дороже. Дорогие тетрадки, дорогие канцтовары, и школьная одежда тоже очень дорого стоит одеть так, как требует школы. Миллион это вложится. Да, можно было, наверное, где-то 1500-600, я думаю, уложиться.
У вас дорого. Костюмов нет, приличных платьев нету. Вот я хотела, например, ребенка одеть, я не одела. 500 000 одеть можно. На ваши деньги это для нас это очень дорого. Мы из Санкт-Петербурга.
Крыфо дорожей. Например, костюм дорожей. Вот обувь намного
стало дороже.
Ну, процентов на 10. Если учитывать тетрадки и все прочее, то надо, чтобы на одного ребенка 1600.
Цены более или менее были. Как-то более доступно было. Сейчас очень дорого. Один портфель мы только купили за 70 тысяч. Еще надо в портфель. Куча всего. Одна школьная тетрадка полуобщая стоит 1400. Школьный костюм – это вообще космические цены. 1200 точно будет разница между прошлым и этим годом.
Дорого, да. Ну, не вдвойне, но процентов на 30-40. 1400-500, наверное.
Вообще-то дороговато. Вот туфли мы самые дешевые взяли, 65. А еще костюм надо, еще нужна рубашка, еще нужны кроссовки. Взяли брюки, но уже так вот, отдельно. Пиджак уже будем присматривать отдельно, так дешевле будет.
По-моему, те же цены. Ничего такого не изменилось. Возможности, так скажем, не очень большие, учитывая, что есть еще и много других расходов. Поэтому, конечно, где-то надо поджиматься, поэтому бабушка и дедушка что-то стараются.
Вообще-то дороговато, по моим меркам. Стараюсь покупать все не сразу, а частями. Ну, костюм я купила за 200 тысяч. Это довольно-таки значимая сумма. Туфли тоже в этих пределах.
Выбора вообще на ребенка не можем найти. То ли дети выросли, то ли наши фабрики не умеют работать. Ну, если двоих, 2 миллиона оно выходит. Мы, в принципе, одного отправляли. Нам было, конечно, меньше. Ну, а сейчас двоих отправляем. Тяжеловато.
А пытание свободы у Могилеве, кольки у параунания с минулыми годами, вам все лето каштуя собрать дитя в школу.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Нагадаю, што ў нашым эфіры ў жніўні маратон вольных студыё, якія прагучалі на хвалях свабоды цягам апошніх 6 гадоў. І сёння паўтор перадачы ад 2008 году Міхась Скобла будзе гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. Сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустрэўся ў Маскве з кіраўніком камітэту ў справах СНД і суайчыннікаў Дзярждумы Расіі Аляксандрам Астроўскім. Ініцыятыва гэтай размовы сыходзіла ад расійскага дэпутата. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
І Аляксандр Астроўскі, і Анатоль Лябецька катэгарычна адмовіліся каментаваць сваю сустрэчу. Яны патлумачылі, што гэта адна з умоваў іх на дыялогу. Сённяшняя размова ў старшыні Думскага камітэту з апазіцыйнымі беларускімі палітыкамі ўжо трэцяя за апошнія 10 дзён. Раней ён прымаў у сценах расійскага парламенту былога палітвязня кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Аляксандра Казуліна і старшыню беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Аляксандра Ляўковіча. Апошні зазначыў свабодзе пра змест гутаркі.
Галоўнае пытанне это адносіны Беларусь-Расія, Беларусь-Евросаюз.
Кіраўнік аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краін СНД Аляксандр Фадзеяў падкрэслівае. Даволі працяглы час дзверы афіцыйных маскоўскіх кабінетаў былі для беларускіх апазіцыянераў зачынены. Чаму ж цяпер сітуацыя змянілася? Чаму такія візіты сталі магчымымі? Московский политолог отзначает.
Они, наверное, объясняются сложностью, напряженностью в российско-белорусских отношениях. И, естественно, хотелось бы и депутатам, и представителям российской политической элиты иметь контакты не только с чиновниками администрации Лукашенко, но и с более широким спектром тех политических сил и организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь.
Андрей Федоров, политолог из Минска, лечит. Такими сустрэчамі Москва падае Менску нейкія сігналы.
Але гэта хутчэй не апазіцыі, а беларускай уладзе. Спрабуе напалохаць нейкім чынам, што вось калі афіцыйны Менск будзе працягваць паводзіць сябе так, як ён гэта рабіў апошнім часам, так мы паспрабуем сабе знайсці нейкае іншае апірышча ў вашай краіне і, напрыклад, не будзем падтрымліваць дзеючага кіраўніка дзяржавы на набліжаючыхся прэзідэнцкіх выбарах, а бярэм кагосьці яшчэ. Але я б не ўспрымаў гэта ў сур'ёз, ніякай сур'ёзнай падтрымкі апазіцыі не будзе, я ўпэўнены, гэта проста нейкая спроба шантажу.
Дэпутат Дзярждумы Аляксандр Астроўскі ўваходзіць у ліберальна-дэмакратычную партыю Расіі. Аляксандр Фадзеяў раіць глядзець на фігуру спадара Астроўскага найперш як на кіраўніка Думскага камітэту.
Статус председателя комитета Госдумы достаточно высок, и, естественно, все об этом знают. Такие встречи, они являются встречами на высоком уровне, и они поэтому интересны. И в этом случае, я думаю, результат от этих встреч будет.
Кіраўнік аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Аляксандр Фадзеяў. Ваша свабода, вынікі дня. І пасля абвесткі сустрэча з бардам Валерыем Пазнякевічам.
Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Гэта і важныя для беларускай гісторыі будынкі і помнікі, і месцы пахавання беларускіх дзеячоў. На мапе тыя мясціны, дзе актывісты пабывалі самі. Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І завершае перадачу «Ваша свабода» вынікі дня наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень з місер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні гэта Валерый Пазнякевіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Валерыя Пазнякевіча. Цікава, што па нараджэнні Немянчук Валерый у сваім творчым багажы мае не адну песню, прысвечаную сталіцы.
Правільна, я сам Немянчук, але ўжо фактично больше за 20 годов живу в Минске. Чому любов до старого города? Тому, что мне одинное место, которое больше-меньше подобается в городе, это, вядома, Троицкое предместье. Вот и менавіта там, когда ходишь, отпочиваешь, аура старых домов навевает некие новые думки. И эти думки после выливаются вершами, выливаются песнями, выливается отповедным настроем души. Старый город – это, как я уже сказал, настрой души, и мне бы хотелось обжить в иншем часе, махчима 16-е, 17-е, 18-е стагодие, где была совсем иншая культура, где люди ставилися шановно до мовы, до родимы, до спадщины своей. Теперь, вядома, это все тяжко знайсти, тяжко сустрыть на вот сирот своих знакомых, тому что светопогляды людей опошним часом изменились, некая заздрость в очах во всех назирается, и, видать, на вот любовь до родимы, айчины, часом отступая на некий другий план.
Мне хочется вернуться в старый город и походить до ранку в рукаванкой, где брук перекликается с подковой, где зяла сну ліхтарня колыханка. Мне хочется вернуться в старый город, зайти в корчму гулять и веселиться, забыться про все клопоты и гора. Воды святой крынічнае напіцца. Мне хочацца вернуцца ў стары горад, дзе не гулі машыны і трамваі, дзе быў найлепшым голуб паштальёнам, дзе церквы і касцёлы будавалі. Мне хочацца вернуться в старый город, где снов моих не сгинула надея, куды вертаться нам уже не сором, где крыш святый под промнями и рдеет.
Мне хочется.
Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфир о 19-й, 21-й и 23-й полтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой. И еще нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы начинает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». От 20.50 история под знаком погони. 5 хвилинов с глубини стагоддзяў. А позднее от 21.00 свежие новины с Беларуси до свету по-белоруску и без цензуры. Уголовным выданні «Объективу». И врэшце от 21.20 пошуки таемничего скарбу у мастацким фильме «Ямы». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
Девятнадцатая тридцать у Менску, для микрофона у студии Юрась Бушляков. На хвалях свободы новины и вперша про белорусские подеи. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Зараженный громадянин Китая, який 10 жнивня вернулся с КНР. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворы. После медичного огляду и обследования у лаборатории яны признаны здоровыми. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама да кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Сіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піар-менеджэрам Тымаці Беллам, які на працягу году працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Александра Лукашэнкі. Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палацы культуры тракторного завода у Менску. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршчевский заявил, что не будет балетоваться на посаду старшини партии. Генеральный прокурор Рыгор Василевич заявил сегодня, что лечить смертную кару за тяжкие забойства справедливой мерой покарания. У 2009 года до смертного покарания в Беларуси присудили 2 человек. З вами Радио Свобода сегодня у свете. Не меньше как 85 человек загинули и свыше 300 были поранены у вынику серии выбухов у столицы Ираку Багдаде. Сегодняшний день у Ираку стал самым кривавым с момента выводу американских войск из иракских городов при конце червеня. У вугорском городе Шопран лидеры Вугорщины и Немеччины берут сегодня удел у церемонии у гонор 20-х угодков первого массового перехода громадянов ГДР у заходнюю Немеччину. Тую подею 19 жнивня 89-го года называют паневропейским пикником. У вынику аварии на Саяно-Шушенской ГЭС у России, поводле наиновейших звестах, загинули 14 человек. Протягиваются пошуки больше як 60 людей, яких личать зниклыми. Паўднёвая Корея отклала запуск у космос своей первой ракеты Носьбіта, о причинах откладу не поведомляется. Россия пообещала Израилю проанализовать махчимость перегляду плянов, связанных с продажем Ирану зенитно-ракетных комплексов. Про это заявил президент Израилю Шимон Перес после перамовов у Сочи с своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочете за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
У эфира «Радио Свободу» в Праской студии Алина Радкевич. Про шверть годины передача «Белорусская замежжа», присвеченная белорусским памятным мястинам в краинах Европы. А зараз маратон вольных студий, які прогучали на наших хвалях тягом апошніх 6 годов. Сегодня повтор передачи от жнивня 2008 года. Михай Скобла гуторить с мастачкой Вольгой Демкиной.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая сёння жыве ў Францыі, у горадзе Ліёне, за доўгія гады ўпершыню прыехала на радзіму і з радасцю згадзілася прыйсці ў наша менскае бюро. Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае
выросшая у гнездо, где больше теплее, она повинна робить адаптацию, привыкнуть до этой сяродзе, до этих рослин, до ветров, до солнца. Безумовно, забыть и переключиться хутка на вось новое житё, это не так просто, как мастаку. Можно сказать, починать треба с нуля, перенараджаться. Бо мастаство не примается сразу, коли мастак приезжает в иншую краину, каб отчуть его традиции, его мысленне. Это треба ведать, где он жил, и где он походил, какие корани, какие воды омывали, какие ветры примали вот эту вибрацию его души. И, безумовно, я не задумывалась про это и працевала. Я протягивала працевать натурально, не спыняючися, коли навод життё не завсёды ласкаво относилось. Я не перешла мяжу и не изменила свою белорусскую национальность.
А громадянство у вас какое?
А громадянство завсёды застается белорусское.
У Беларуси вас ведали як майстра гобелену, и я памятаю ваши шикоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацким ткацтвам у Франции?
Да дива, у Франции зник гобелен сучасны. И калі привезла я перший раз свои творы гобелены и представляла у Франции, у Парижа, у Лионе, люди приходили и нават здивлялись настолько, что они, которые блытали, думали, я писала пензлем по тканинах. Это меня нават образило, бо это земля Франции, якая народила гобелен. Я была у шоку. Але пасля зразумела, что гобелен у Франции застался только як реставрация старожитных гобеленов. И модерн, ён зник. И зараз, як бы перспектива моя мастацкая, як гобеленщицы, с этого года меня запросили у Лионе на президента по текстилю отродить гобелен у Лионе.
Французам пошанцевала, приехала Ольга Демкина и отродить для их ихний гобелен.
Ну, это не могу так сказать, это, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до меня в майстерню заходили люди, бачили на выставах, вельми долго проглядались годами, и вось только проз який час, безумовно, они пропоновали мне вельми приемно после злучить познание гобелена белорусского и с французским. Чему не? Чему мы не можем сделать ренессанс, отродить? Это абсолютно нормально.
Я думаю, что это вам цалком по силах. Недавно в Менском музее Янки Купалы была презентованная книга «Подороже на планету Марал». Это ваш супольный проект с литовской письменницей Эмилией Балёніне Легюте. Як такое сталося махчимым, что у Франции почали выходить белорусские книги?
Сыправды, эта книжечка, маленькая книжечка, якая отродилась, перенародилась, потому что она была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьким таким городку Пригожим Барановичу у одних из книгарню. И вось, и одной, чи я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении, кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу. Я с ней долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ее дачи от Беларуси, и она перекладала Адамчика. Разанова Олеся, она перекладала с белорусской мовы на литовскую. И она судовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
Спадарня Вольга уже у 21-м стагодзе вы стали уладальницей золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижи и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие достижения вы отримали эти престижные узнагороды?
Узнагорода это за працу мастацкую. Я писала на технице, якая вельми новая, мабуть, для моих коллег. Это по древу, специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, які называла «Першие суніцы», «Духмяные суніцы». Так само это мое дятинство, вот эту серую, вот эти творы узнагороджены. И так само книжка про кохання, поэзия Гийома Полінера, який вышел так само из Беларуси. Безумовно, так само был сюрприз и медалем ансамбля национальной. Это был один твор, який народился на очах публики. Мое успрымняцце вот этого региона, где шмат винов, и где пригожи идут ритуалы и так далее.
Вы сгадали про французские вины, и мне пригадалася чудовнейшая метафора Гийома Полінера, який назвал бутлі з шампанським, гэта найлепшая у свете артилерия. Вы з'являетеся чальцом Рады мастаков Франции. Что это за организация? Это некий аналог нашему союзу мастаков, или нечто иншее?
Магчима, можно сказать, як безумовно наш союз мастаков, но калі мы представляем только закрытую ассоциацию нашей Беларуси, то это расширено у интернациональное. Это есть магчимость выставлять свои творы не только у Франции, Франції, я виставляю, наприклад, у Англії, виставляю у Швейцарії, Швеції, Італії і так далі. Тобто вони запрошують не тільки представити моє мистецтво як мастака у Франції, але й розповсюджено по інших країнах.
Спадарення Вольга у Парижі до недавнього часу жив відомий білоруський мастак і скульптор Міхась Наумович, а сьогодні живе знаний графік Борис Заборов з Мінську. Ті зустрікаєтеся ви у Франції, ті контактуєте зі своїми земляками?
Може бути парадокси, правда? Ми не вельми часто, але творчість мастакову або скульптуру ми вельми сочимо уважливо. І треба сказати, що у Франції, у Парижі відбувається настільки шмат подій, що вельми тяжко, безумовно, бачити всі нюанси, не так, як у нас у симпатично у Мінську відбувається, можемо відати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося, вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марав». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає не лепші часи. Мастакам, да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось і ми, «Племя баранов», прогожа книжка, історія Франції, але у гуморі написано, звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гамми Марка Шагала, мені так здається. Йон, до речі, довгий час жив і працював у Франції. Прикладом, йон розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своєї палітри певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Ми, я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька сежечка, але хочу сказати те, що одного з махчима, коли ви хочете почути, у кольори вот этих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині я народилась, де шмат озер і так само вятри, і це відбивається неким чином натурально.
Господарня Вольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зельве, у Ларисы Гениуш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович: «Милая Вольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно с ее контактовать. Это подороже у свой час экспедиции Академии, музей старожитной культуры при Академии. У час Вольги Васильевны Терещатовой мы робили экспедиции. И когда мы ближе подъезжали до Зельвы, я убачила вот этот костел так пригоже. Туманы и так кони проскакали раницой, когда мы еще только избирались ехать. Я припынилась, и все остатние были заняты своими справами. Я написала хутенько на картоне, что мне было под рукой, темпера, и акварель там смешано все. И вот этот твор. И когда я зашла, и этот твор еще не был сухий, Лариса Антоновна глянула и каже: «Ой, як добре моей души, это ж мой краевид». Мне так было приемно, я кажу: «Этот твор у вас не, дороженька Вольга, я не возьму, хай застается в музее, не вам». И после она зникла, прощасвена, пришла, достала вялизную хустку, якую прислали эмигранты из Канады, и расписанная пригожими ружами, с мохрами, такая вялизная, метры 3 на 3, я кажу: «Не-не-не, я не возьму этот подарунок, это немогчимо, это не могу взять, это ваше, это ваше». И она тогда взяла и разрезала на 4 частки. И таким чином я тримаю увесь час в эту часточку хустки, ее теплыни, и она меня огорнула.
И где зараз эта хустка?
А эта хустка завсёды со мной. Я зробила с других боков так само мокрики, и я тримаю, як символ, в вось гэтай любові да этой паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспявала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор, ён адгукае і нясе вот этой каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот этой гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот это важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэння. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад жніўня 2008 году. Гостей Міхася Скоблы была мастачка Вольга Дзёмкіна.
«Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце «Беларускія кропкі ў Еўропе» паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы, цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразвязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе». Даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зробили віртуальну мапу у сіностронці. Ми поставили зараз докладні координати. Чоловік може поглядіти, як туди доїхати, може там ввести в GPS ці координати, і просто машина тебе буде, не треба нікуди на мапу глядіти, вона буде сама вести. Зробили здимки, бо до цього тільки було в історичних криницях, тільки ці малюнок, ці ксера, там ніякого фотоздимка. Зараз ось якісні здимки.
Анатоль Міхновець і його сябри, активісти білоруської національної пам'яті, що дійнішує у Варшаві вже прикладно 3 роки, є ядро студенти Каліновці. І до ініціативи долучилися білоруси з інших країн. Білоруська національна пам'ять займається різними справами. Мапа – одна з їх. Як створалася ця мапа? Фактично, кожне місце, нанесене на мапу, студенти навідували особисто.
Нечто зробили, хочеться зробити більше, бо маємо шмат різних такої інформації сирої, що це є, але не можемо, наприклад, поки знайти. Як саме ми робили європейську експедицію по некільким країнам Європи.
Шкода, що нема відеофільму про це подорожжя. Затоє є інший винік – мапа і фотоздимки. Ось один з моментів експедиції. Після Бельгії, Франції, Швейцарії, де відшукали удакладнілі координати могила у Миколи Абрамчика і Магдаліни Радзівіл, поїхали у німецьку Баварію.
Детецу отця Олександра Нацина знайшли здимок, який він мені вразив. Це пам'ятник слуцьким повстанцям, які білоруси, які знаходились в дипілагерях, лагерях для переміщених особ після Другої світової війни. Вони в 48-му році поставили пам'ятник Случака. Ведаєте, коли люди після війни, коли тут розруха, голод, вони їдуть, чи буде їх завтра, то кажуть, що люди справді були білоруси. Які мені обіякові білорусі, вони в горах Баварії ставлять пам'ятник за свої гроші, там ахвярують і тримають його.
Ось це уразило, каже Анатоль, і тому поїхали шукати пам'ятник, про який, і знов-таки, нібито і було відомо, але ні пізніших згадок, ні пізніших здимків. Були готові до того, що пам'ятника героям Слуцького збройного чину у Лютензії уже нема.
60 років пройшло, і ми його знайшли. І він стояв докладно такий, який був на фотоздимку. Ніхто там нічого не зламав, не списав, не облив чимось. Тільки там ялочки на фотоздимку були маленькі, а зараз вони вже стали великими. І ось у нас туди справді йшли мурашки по шкури, і такі, ну, були такі щасливі, ці ніде, які емоції були непередаваємо. Ну, бо дорога була тяжка, там гори, там ще у нас проблеми трохи з машиною були, і думали, що це все безсенсовно. Але коли ми його знайшли, як крила виросли, були щасливі. Для одного гетого можна хвірувати усіми тими тяготами. Похистка була економ-класа. Спали в машині, там їли в сухом'ятку, по своїй машині, за свої гроші ми поїхали. Ніхто там не писав ніякі гранти, бо збільшує це писання безсенсовно. Лепше спокійно зекономити, зібратися і поїхати.
Тепер пам'ятник у Лютензії у Баварських горах поставлений у 1948-м у пам'ять героїв Слуцького збройного чину «Знайсті легко». Єсть на інтерактивній мапі, створеній активістами білоруської національної пам'яті, місце у Італії, якою варто навідати кожному білорусу, який буде у Римі чи неподалік. Гэта могілки при Монте-Касіна. Там похованы білоруси з армії генерала Уладислава Андерса, що загинули у часі Другої сусвітної війни у боях супраць фашистів. Польське войско Андерса було сформоване з ліку арештованих і висланих жихару, окупованих у 1939-м совєтським військом у східніх територій у тогочасної Польщі. Так що зрозуміло, що там були і білоруси. Про Монте-Касіна натурально відають, але мало відомо, що там є шмат білоруських могилів. Віталій Ісмант, який вчиться у Римі, розповідає, що неформальна білоруська студентська суполка почала традицію навідувати гэтыя могили.
Після бесіди Сталіна з Андерсом у 42-му році було вирішено створити польську дивізію, як називалася армія Андерса. Но вона була у Ірані. Студні 44-го року вона була відправлена у Італію на фронт у составі британських військ. Питались проривати німецьку оборонну лінію Густав у районі Монте-Касіно.
Монте-Касіно – це аббатство ордена бенедиктинців, який був менавіто тут заснований. І тут у 44-му четвертим ішли жорсткі бої. Неудачею закінчилися операції британської, новозеландської, австралійської дивізіїв. І тільки армія Андерса у травні 44-го після тижня бою здобула перемогу.
Із кого була гэта армія? Із сильних сімей, былых воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих, в основному, конечно. Там були русські, поляки, но в більшості там було білорусів і українців.
Многие білоруси чекають ще при Монте-Касіно могили своїх родних, знайомих і близьких. Могилки спорядковані, списи доступні. Віталь і його сябри так само знайшли там могили своїх близьких. Віталій Ісмант.
Там прозвище ще наші, менавіта білоруські. Россия. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
И еще двое сябров Виталя знайшли при Монте-Кассино могилы своих дядов. Андрусь, семінарист Загородній, який вучиться у тим же університеті, що й Віталь у Анжелікумі, розповідає про своє перше ураження після навідування Монте-Кассино.
Мне здається, что большинство, конечно, там белорусов лежит, поховано. И у Городни, у нашей парафии греко-католической, живет женщина, батька, который там похованный. Когда глядеть на прозвище, на месте, откуда походят эти солдаты, то все-таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Белорусская молодь подорожничая по краинах Европы, по новоколях тих городов, где они учатся и працуют, отшуковая памятные для белорусской истории мястины, наносить докладные до сантиметра координаты на интерактивную мапу разом с фотоздымками и описаниями. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем. Это стварэнне этой інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз падарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантиметры. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз тэхніка у всех телефонах, GPS, все могут на машинах докладно просто приехать и докладно знайти место. Не десять там, просто там в Варшаве, в Мюнхене, не знайти на неких могилках, как, приклад, смотри, что написано на полонских могилках, а они там гектары, и информации нема, и знайти немагчыма. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их, никто не ведает, в каком они стане, что займет и будут на завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў у якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамог урэшце выпадак, але ці быў бы гэта шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немало іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш, што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, каким там есть. Ну, они уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что коли могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто иначе. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась эта могилка. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал казать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведаете, ведали, она в таким занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпись, ну и зараз будем працавать далі.
Анатоль Міхнавец, старшыня организации «Белорусская национальная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце алічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з Лонданскай бібліятэкі, ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца. Як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылки и контакты вы знойдете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вяла Татьяна Поклад. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься нават с недобразычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши пытания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес.
Минск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».